Мы с вами сегодня встречаемся в прямом эфире. У меня для вас есть так. Прошел Хэллоуин, но у меня вот для вас есть маскарадная такая фуражка. И буквально еще пару минут у нас соберутся наши зрители. А я вот, видите, надел, подарили мне майку. Что тут написано? Не забудь лайкнуть и подписаться. Я вот буду сидеть в этой, значит, маечке какое-то время. И посмотрим, как на вас подействует моя замечательная совершенно маечка. У нас тут, надо сказать, массу всяких событий происходит. Во-первых, у нас тут горит. Вот я, к сожалению, не могу вам показать тут в окошке, поскольку камера... Хотя я могу, конечно... Да, нет, я могу камеру показать, но вы тут не увидите особо ничего. Здесь слишком близко соседнее здание. Вот, но... Да, могу, конечно, повернуть камеру. И горит, горят леса в Южной Калифорнии, но это от нас далеко, а также горят леса в Северной Калифорнии, что от нас тоже далеко, но существенно ближе. И вот как-то ветер, что ли, в нашу сторону. Так я с утречка сегодня вышел, значит, дымок и припахивает, знаете, горью. И, в общем, довольно такое интересное зрелище. Я пока в машине ехал, я заснял. И сейчас вот видео подгружается на наш второй канал, на Портнов блог. Может быть, там через полчасика будет, вы увидите прямо съемку, как вот я еду. И так вот у нас все дымит, понимаешь? А у нас уже есть комментарии. Так. Значит, что тут? Да, что-то целый город сгорел. Да, я пришел в офис, там как раз сотрудники смотрели новости и говорят, что действительно это самое прям кошмар, что творится. Так, компания с главным офисом в Калифорнии и офисами по Российской Федерации и Украине предлагает поехать по J-визе, поработать один год в Калифорнии на их клиента. Но грин-карт обещают начать делать после 2 лет. Стоит ли связываться? Я хочу сказать, что если вы настолько не понимаете вообще, как вас хотят поиметь, то, конечно, пойдите. Вам совершенно необходим в жизни этот опыт. Пусть они вас... Ну, правда, если действительно это нужно, чтобы однажды уже перестать вот так. Сходите, конечно, сходите, да. Побольше денег возьмите. Так. Да, поджоги ли это? Вы знаете, что это не поджоги, но поскольку тут климат сухой и жаркий, и вот я могу сказать, что последний дождь, например, у нас тут был, ну, может быть, я не знаю, там, в марте месяце. Наталья, когда у нас был последний дождь, ты не помнишь?
Дождь.
Ой, не помнят, друзья, старожилы не припомнят. Когда у нас был последний дождь?
В прошлом году.
В прошлом, ну, где-то, понимаете? Так мало того, что дождей нет, так еще и жарко, понимаете? Вот, поэтому и климат ухудшается. Все время идет повышение вот этой вот пожароопасности. Поэтому еще немножко вот так в этом тренде, в котором у нас меняется климат, вообще все к чертовой матери сгорит. Так нельзя. Дайте, пожалуйста, ссылку на адвоката Каф. Я точно не помню ее имя. Ее имя Светлана. Есть ли подробное видео о заполнении DS-260? У нас есть совершенно замечательное видео про заполнение DS-260. У нас даже не одно, но если вы просто поищите у нас на канале DS-260, то вы найдете лучшее, что можно найти в YouTube русскоязычном. Это все у нас. Стоит ли заполнять самому или обращаться за помощью к кому-то? Я не думаю, что вам надо обращаться за помощью к кому-то, но если так вот чувствуете, что не идет, ну, можете обратиться. И вообще, обычно большинство людей так сами заполняют. Я вам другое скажу. Если вы сами не можете заполнить форму DS-260, может быть, вам вообще не надо в Америку ехать. То есть, вы задайтесь вот этим вопросом, что я там делать-то буду, если я не могу заполнить форму DS-260. Это как бы хороший тест. Если не можете, может быть, не надо в Америку. Ну правда, ну сколько тут народу, которым не прижились, знаете, как-то у них все не получилось. Хотя это было понятно существенно раньше. Вот когда стало понятно, что он не может сам заполнить форму DS-260, уже тогда надо было остановиться. Да, идем дальше по нашим вопросам. Приветствуем капитана Америка из Харькова. Да, здравствуйте, здравствуйте. Кто на Харьков? Говорит, вот кто на Харьков, пущай убираете. Так, значит, я сейчас открою отдельное окошечко побольше с вашими вопросами, а то тут у меня они тут теснятся. Так. Так. Фуражка. Смотрел я фильм про Квин. Я не знаю, о каком фильме речь, но... Так. Про осознанные сны спрашивают. Как-то это не по моей части. Так. Почему демократы поддерживают нелегальную иммиграцию? Они не поддерживают нелегальную иммиграцию. Это не так. Это абсолютный бред. Значит, нелегальную иммиграцию не поддерживает никто. Они не поддерживают идиотические политические истерики, которые ставят своей целью сделать вид, что кто-то пытается воспрепятствовать нелегальной иммиграции там, и так далее, при том, что они совершенно не имели в виду ничему такому воспрепятствовать. Поэтому не надо так уже упрощать. Вот нет людей, которые поддерживают нелегальную иммиграцию. Это все равно, как я сказал бы, что все люди, кто за Трампа голосует, все куклусклановцы. Понимаете? Это такой же, точно такого же уровня бред. Расскажите про стрелка. Далеко от вас это. Это далеко от нас, но такой стрелок может быть абсолютно в любом месте. Это в Лос-Анджелесе, но в любом месте может быть. Мне мало видео на обоих каналах и Open House тоже. А вы смотрите сначала. Вот возвращайтесь там в 2011 год и прямо оттуда шпарьте заново там их. 7 тысяч вам будет достаточно. Заодно в динамике увидите. Так. Осенью, говорит, были ливни. Ну, это где же? Вот осень, где же ливни-то? Если вы имеете в виду год назад, то за год уже все высохло. Так. Не хватает ссылки на мой канал. Это правда. Ссылки не хватает, но я ведь эту майку не заказывал. Мне девочка принесла. Она у нас... на канале снималась Майя, зовут девочка Майя, молоденькая. Вот, она где-то вот взяла мне эту майку. Ну, нет там про канал, это правда. Но вы же видите вот канал. Это же я ее в эфире надел. Можете ли вы сказать, что ваша жизнь в Америке делится 50 на 50? Тестирование и брокерство. Или брокерство менее... А чего брокерство? Я вообще не брокерствую никак. Что же у меня за брокерство такое? Нет, у меня ноль брокерства. Я не брокер ничего. Я когда-то был там страховым брокером, но это было очень давно. Там уже 10 лет прошло. Я вообще ничего не брокер. Если вы про недвижимость, то это у меня жена увлекается там построить что-нибудь, отремонтировать. Но мы не продаем, не покупаем. Мы не занимаемся операциями брокерскими. Просто для себя там надо что-нибудь... И этим занимается моя жена. Я просто ее поддерживаю в этом плане материально. Но не более того. Может, еще какое-то брокерство, что я не в курсе? Вы тогда скажите. При подаче на грин-карту нужно указать детей. До какого возраста? Если ребенку 21, то указывать не надо. Но, видимо, это вопрос риторический, поскольку прием заявок уже закончен. Может быть, вы задним числом интересуетесь. Дети старше 21 года, от 21 включительно и старше, уже не нужно. Но я не думаю, что вы чего-то нарушите, если включите кого-то постарше. То есть вам скажут, что сори, там он с вами поехать не может. Это не нарушение. Если вы не укажете кого-то, вот тогда проблема. Тогда вас просто дисквалифицируют. Если жена проходит курсы ручного тестирования в Украине и будет иметь немного практики, то при переезде в США ей будет трудно получить работу, возможно, в Чикаго. Есть два момента в этом во всем. Значит, первый момент – это, как бы сказать, закономерный результат того, что ваша жена имеет опыт. закономерный. Второй момент – это везуха. Понимаете, приезжает человек из другой страны, никто его не знает, он не имеет местного опыта, он, скорее всего, там шала-бала, там еле-еле бормочет по-английски. Вот. И вдруг его берут на работу. Понимаете, вот в этом есть, конечно, везуха. А дальше начинается то, что называется критическая масса, critical mass. Человек может не очень по-английски, но зато опыта много хорошего. А бывает, что опыта мало, но зато английский и такая, знаете, персоналити у него такая легкая, всем нравится и так далее. Вот из чего складывается эта критическая масса. Но критическая масса, категория такая, в одном месте проскочил с ней, а в другом не проскочил. С этой же самой критической массой. Но ведь тебе же не нужно всюду проскочить, тебе достаточно в одном месте. Поэтому какова критическая масса, позволяющая хотя бы в одном месте проскочить там в течение месяца или двух месяцев поиска работы, ну, трех месяцев поиска работы. Ну, значит, конечно, иметь немного практики лучше, чем ее вообще не иметь. Вот, сказать, что она приедет в Чикаго и так уверенно попрет, если повезет очень. Если не очень повезет, то, скорее всего, она будет еще долго-долго искать работу. Но когда-нибудь найдет. А если никак не повезет, то и никогда не найдет. Ну, то есть, ей на самом деле придется предпринять какие-то меры локально в Чикаго, чтобы стать американским тестером. Вот какие-то такие метаморфозы должны произойти. Да. Так, из Дагестана, говорят, заполнили на грин-карту. Ну, а что, молодцы. Молодцы. Так, могут ли держатели грин-карт приглашать своих родных в США? Или придется ждать 2 года, как тут мне некоторые говорят? Не слушайте никого. Знаете, есть такой анекдот, как деточка спрашивает маму, говорит, мамочка, а правда, говорит, что я вампирчик? Мама говорит, не слушай никого, детка, кушай супчик, а то свернется. Так вот, значит, понимаете, история такая. Люди, с которыми вы разговаривали, вообще не понимают, о чем речь. Потому что слово «приглашать», оно неуместное. Вам не надо никого приглашать. Человека пускают в США там погостить не потому, что кто-то его пригласил. Ваше приглашение никому нафиг не нужно. Поэтому им могут дать визу сразу, могут не дать никогда, могут дать через пару лет. Это зависит все от того, насколько консул в той стране, американский консул, в той стране, где живут ваши родители, или там родные, там, насколько он посчитает, что они собираются вернуться назад. И имейте в виду, что он обязан по должности предполагать, что они вернуться не собираются. То есть у него как бы вот это вот... Нету презумпции невиновности, наоборот, есть презумпция виновности. Его должны убедить, что они не собираются там оставаться. А тут еще вы с вашим приглашением, понимаете? Вот уж действительно, в какое положение вы ставите бедного консула. Поэтому, значит, абсолютно ничего не зависит от того, что 2 года надо ждать. Про 2 года это полнейший бред. И я бы вам советовал с этими людьми вообще больше не разговаривать, потому что они вас как-то ведут не в ту сторону, и зачем разговаривать с людьми, с которыми вредно разговаривать? Не нужно. Вот, увидел пьяного, отойди. Никакие 2 года ни к чему не имеют никакого отношения. Вот. А дальше уже зависит, в какой стране, какие там у вас родственники, что они из себя представляют. И в частности, зависит еще от того, с какой ноги сегодня консул встал, там, когда проснулся. От этого тоже кое-что зависит. К этому убору больше подходят очки-авиаторы. Очки-авиаторы. Это уж я... Знаете, что я сейчас принесу? У меня тут есть одна вещица. Да. Ой! Да. Тут мне когда-то товарищ привез из Уфы, представляете? Я не знаю, насколько вот эта фигня больше подходит. Вот. Но на ней есть очечки другие. Вот такие есть очечки. Вот. Так что это не очки, а авиаторы. Ну, вообще, вы знаете, что в этой штуке мне тоже нравится. Это неплохо выглядит все. Так, давайте я так на себя тоже посмотрю. Тут у меня есть картинка. Ну, глаз не видно. Вообще, как впечатление, вы мне скажите, потому что я тоже так не очень понимаю. Только знаете что, эти очки мне затемняют, затрудняют чтение. Если два раза заполнил анкету, я давайте приподниму. Если два раза заполнил анкету Green Card, ну, вас должны дисквалифицировать тогда. Правила такие. Если не ехать в Америку после выигрыша Green Card, она пропадет? А как же? Обязательно пропадет. А зачем вам грин-карта, если вы не живете в США? Ну, зачем? Это же документ постоянного жителя. А если вы не являетесь жителем ни постоянным, ни временным, никаким, что вам? Трамп, говорит, уже что-то замышляет. Понимаете как? Трудно сказать. Это не человек, у которого замыслы такие, знаете, так органично и структурно. Но вот сегодня он опубликовал такую прокламацию о том, что люди, которые окажутся в США, нелегально границу пересекут и обратятся за политубежищем, вот их не рассматривать. Эта прокламация действует 90 дней. Через 90 дней либо ее продлят, либо отменят, но уже сейчас как бы там будут у него неприятности, там какой-нибудь федеральный судья скажет, что он превысил свои полномочия, потому что закон... Иммиграционный закон говорит, что независимо от того, как человек попал в США, значит, он может обратиться. Тут есть как бы разные законы, и эти законы друг другу немножко противоречат. Точнее, даже в одном и том же законе иммиграционном, там с одной стороны написано, что президент имеет полномочия по регулированию там, конкретных обстоятельств в иммиграционном плане, по допуску людей там и так далее. То есть есть законы, которые Конгресс принимает, а есть президент, у которого довольно большие полномочия в регулировании там потоков и так далее. Если он увидел что-то, что мешает стране там и как бы не в ее интересах, он может вот там каким-то образом на нужный срок это дело прекратить или разрешить и так далее. То есть есть такой закон тоже. Точнее, в одном и том же законе есть разные места. То есть с одной стороны этот закон говорит, что независимо от того, как ты попал в страну, ты можешь обратиться за политическим убежищем. С другой стороны, этот закон говорит, что президент может регулировать потоки, но дальше начинается, вот что скажет федеральный судья, что скажет апелляционный суд над федеральным судьей, что скажет Верховный суд, потому что какое из положений закона более, так сказать, превалирующее и так далее, и так далее. Интерпретацией законов у нас занимаются суды. Вот пусть они вот тогда уже занимаются. Значит, я в любом случае найду способ заполнить DS-260. Для этого есть все условия. Голова варит. Я просто еще не видел эту форму. Но у нас видео есть. Там абсолютно ничего такого нет. Знаете, я не знаю никого, кто не в состоянии был бы заполнить форму DS-260. Так. Туман, так. Хочу спросить, я заполнил анкету на Green Card два раза. И два раза регистрация прошла успешно. Но это случайно произошло, потому что глючил интернет. Понимаете, история какая? Они же не спрашивают, как это произошло. Они говорят, вот есть дублированная заявка. Дублированная. Значит, вот человек нарушил там правила и так далее. Поэтому вот, очень трудно сказать. И самое главное, что у нас нет возможности посмотреть до или посмотреть после. Единственное место, где вам скажут, что произошло, это если заявка выиграла и вас пригласили на интервью в посольство, и вы туда пришли, и вот там они скажут, знаете что, мы вынуждены вам отказать, потому что. А если вас не вызвали на интервью, вы никогда не узнаете, почему прошло, не прошло, почему правильно вы заполняли, неправильно, 10 заявок, 15, может быть, за вас еще кто-то 22 заполнил, там близкий друг, мы не знаем. Понимаете, это абсолютно неизвестно все. Как вы считаете, вы намного лучше, качественнее прожили жизнь в США, чем могли бы прожить в России. Понимаете, история какая? Тут есть несколько моментов. Значит, момент первый состоит в том, что я от природы человек очень жизнерадостный и позитивный. И в этом смысле, где бы я ни жил, я в общем-то, жил бы всегда достаточно радостно и позитивно. То есть, безусловно, львиная доля моей жизни в СССР, тем более я же молодой же еще был, господи, вот, она была на позитиве и на радости. Потому что молодые, потому что любовь-морковь, потому что детки, потому что друзья, потому что грибы в лесу, рыба в реке, понимаете? Можно поехать там на Белое море, а можно поехать на Азовское и так далее. То есть, ну, было много такого вот хорошего, доброго. Сейчас вспоминаешь, так хорошо все. При этом, то есть, я бы и там, наверное, жил неплохо. Если бы вообще жил, потому что могли бы и убить, тоже мы с вами понимаем, что я многих людей знаю, которые из нашего круга, которые просто не дожили, там, не пережили середину 90-х. Но принимая, что, допустим, я жил и жив, и я был бы неплохо, себя чувствовал материально, у меня был кооператив, когда я уезжал, я уже тогда очень хорошо зарабатывал, и как бы у меня всегда была такая предпринимательская, что ли, жилка, и мне легко давалось там и то, и другое, и третье. И если вы посмотрите, например, на то, как люди заполняют вот эту анкету на Green Card лотерею, если вы посмотрите на то, какие сакраментальные планетарного масштаба трудности возникают при ответе на вопрос, от какой страны ты играешь в лотерею, понимаете, я был абсолютно обречен в стране Советов на то, чтобы жить зажиточно и как бы хорошо, вот в смысле материального я бы прекрасно там себя чувствовал, ну прекрасно. Но поскольку я привык морально себя чувствовать тоже хорошо, независимо от обстоятельств, так? То есть я просто исключал в своей жизни то, что мне не нравилось и как-то вот не фокусировался. Вот. Я сейчас с ужасом думаю, что, наверное, тоже ходил бы довольный там и кричал бы «Крым наш». Я не исключаю того, что вот мой мозг был бы зазомбирован до такого идиотизма тоже. Но не то, что идиотизм, это еще и подлость, но это отдельно. Идиотизм и подлость вместе все это связано. Так вот, я к чему говорю, что я думаю, что я прожил бы жизнь гораздо более подленькую, такую грязненькую. Потому что подленькая и грязненькая встроена в систему. Вы можете не обращать на это внимания. Понимаете, вы можете быть счастливым человеком. И я был бы им. И зарабатывал бы хорошо, и все. Но я бы и взятки давал, понимаете, и даже не циклился бы на этом. И законы бы нарушал. И когда я видел бы закон, я бы думал, ага, как будем нарушать? Кому надо взятки давать и так далее. Я был бы вот этим вот уголовным, по американским понятиям, таким уголовным уродом, и которому, в принципе, и руки такому не подают. Но там я был бы абсолютно органичным, родным там, и так далее, и так далее. Но уже понимая это сейчас, отсюда, где я есть сегодня, мне страшно от одной мысли, что я мог бы не уехать. Понимаете? Что вы называете качеством жизни, я не знаю. Я бы, конечно, не прожил там столько, сколько я проживу здесь, я надеюсь. Вот мне сейчас 62 года. Давайте я каску сниму. Ой! Это плохо в ней дышать в голове. Вот. Мне 62 года. И я, в общем, себя неплохо чувствую. У меня много сил, много энергии там и так далее. Может быть, я не дожил бы до своих 62, если бы я жил там. Играл бы по ночам в преферанс, пил бы водку. Вел бы нездоровый образ жизни и так далее, и так далее. Как я его и вел, собственно. Вы что думаете? Я не это сам. Вот, ну, я был бы импотентом там 45 лет. Это же норма. Понимаете? Вот я прожил бы такую жизнь. Дышал бы вот тем же, чем вы дышите. Питался бы такой же дрянью и думал бы, что я ем продукты более качественные, чем в Америке. Там, и так далее. То есть, конечно, есть такой путь. И если бы я шел этим путем, вот у меня пятно осталось на лбу красное, шел этим путем и жил бы эту жизнь, я бы ее прекрасно прожил. Почему же нет? Ну. Как вы относитесь к комплексам неполноценности президентов? Видели видео о ботинках Путина? Нет. Какие комплексы у Трампа? Это не ко мне вопрос. Мне до чужих комплексов дел нет. В том смысле, в каком... У всех есть свои какие-то тараканы в голове, и президенты, и тоже, в общем, живые люди. В той мере, в какой человек стремится к тому, чтобы страна стала лучше, да, я абсолютно не закомплексован там на том, какие у него проблемы личные там, и так далее, и так далее. Человек работает на общество, на страну и так далее. И это не то, что делает Трамп. То есть для Трампа вся страна сводится к нему лично. Поэтому Трамп — это худшее, что может быть вот, с точки зрения служения. Служения стране, родине там, и так далее. Вот, как бы, мое мнение такое личное. Как вы считаете... Ага, нет, идем дальше. У вас крутая речь. Вот и как. Обычно, кто английский знают, вставляют кучу английских слов. Мозг работает четко. У меня тоже вставляются английские слова. Но, поскольку я уже там лет 6 веду этот блог, и меня постоянно критикуют за это, я уже стараюсь разделять. Вот, когда Светлана говорит, например, у нее, я просто вздрагиваю, потому что у нее через слово, и она даже не замечает. То есть, она переносит. Я замечаю, потому что я вынужден... Просто нахожусь в таких обстоятельствах, что привык себя дисциплинировать. Мне, конечно, проще было бы намного вставлять английские слова. Но я думаю об аудитории, к которой я это все адресую. И я понимаю, что меня просто могут не понять даже, что я сказал. Каким лучше пользоваться антивирусом? Вы знаете, я не могу сказать. Вот у меня стоит там админ мой, он всю школу как бы обслуживает. Он что-то там поставил, и оно стоит. И я не интересуюсь совершенно. Но как там прошли выборы официально? Или до сих пор подсчитывают голоса? До сих пор подсчитывают голоса. Кое-чего не просчиталось еще. Вот в частности, в штате Аризона никак не поймут, кто там у них сенатор. Такой штат, знаете, вот он такой, и ни туда не поймешь. Очень тонкая граница. И, в общем, непонятно. То все, там республиканская женщина, там две женщины, что интересно. Две женщины, и одна республиканская, другая, значит, демократическая. И сначала республиканская чуть-чуть лидировала, там несколько тысяч голосов. Сейчас вот, по последним сведениям, демократическая вышла вперед, там где-то 9 тысяч голосов. И, в общем, они еще пока считают. И просчитано процентов 85 только голосов, там еще 15 надо досчитать. Очень интересные избирательные законы в штате Флорида. Вообще штат Флорида — это отдельный совершенно разговор, там все время какие-то глюки происходят. Но вот в штате Флорида закон говорит так, что если разница между кандидатами умещается в 0,5%, то надо пересчет голосов делать, чтобы уже точно не промахнуться. И у них сейчас в 0,5% укладываются сразу три человека, которых выбирали, причем они, так знаете, две должности высокие, и одна там не бог весть, но все равно, то есть им, видимо, придется пересчитывать на три разных должности голоса. Мало того, там есть одна каунти такая, Бровер каунти, она там южная туда, в Южной Калифорнии, в Южной Флориде, она довольно демократическая. Там история такая, что в этой части Флориды живет очень много пенсионеров, которые переезжают из Нью-Йорка, из Чикаго, из северных районов. А это места очень либеральные. И вот люди, которые живут в этих каунти, они там либеральные. И вот получилась такая история, что исчезли голоса, причем серьезное количество голосов исчезло. То есть за губернатора проголосовали вот столько-то, а за демократов, ну, в смысле, в пользу демократического губернатора, а за сенатора вот столько-то. Причем разница существенная. И спрашивают, куда же делись голоса? Ну, вот, говорят, наверное, машина как-то машины не так работали там, или еще что-то произошло и так далее. Но совершенно очевидно, что какой-то глюк там произошел, из-за которого демократы очередной раз оказались в невыгодном положении. То есть, когда президент Буш-младший избирался, все уперлось во Флориду, где там считали голоса. И соседняя каунти, вот с этой вот, значит, была там тоже пенсионерская такая каунти, которая всегда голосует за демократов, доминирующим И там произошла такая вещь, что один из кандидатов, там был еще, кроме республикан, кроме Гора и Буша, там еще был человек, и этот человек, он забил как бы тревогу, потому что вдруг в этой каунте на него посыпалось так много голосов, что он там и десятые части этого не рассчитывал получить, но вдруг что-то произошло. Тогда стали разбираться, что произошло. В этой каунте бюллетень, такой в виде бабочки такой был сделан, и люди не поняли, за кого они голосуют. То есть они голосовали за Гора, а крестик свой ставили вот этому вот третьему человеку, вообще который слева. И просто был такой конфьюз. Конфуз вышел вот из-за этого вот бюллетеня, неграмотно сделанного. Но надо было просто переголосовать в этой каунте и все. То есть взять нормальный бюллетень и переголосовать. Но до этого они не дошли, а стали просто пересчитывать голоса, вот просто пересчитывать тупо, неправильно поданные. И разрыв сократился между Бушем и Гором, он сократился там буквально до 500 голосов, но дело в том, что надо было просто переголосовать. И все, если нас интересует мнение избирателей, то Гор получил бы там на 10 тысяч больше голосов, на этом месте все бы закончилось с этой каунти, со штатом Флорида, и штат Флорида оказался бы у демократов, и президентом был бы Гор. А так президентом стал Буш. Вот сейчас похожая такая вещичка произошла, когда у демократов как бы сперли пару очень важных позиций, которые... Ну, как бы их, понимаете? И вот куда-то делись голоса. То есть, Флорида это просто какое-то, я не знаю там что. Вот. Но, посмотрим. Значит, там должно пересчет голосов должен быть там вот по трем должностям. Вот. И в Сенате там трех сенаторов еще непонятно. Там подсчитывают, что будет, как будет и так далее. Вот, пусть считают, ничего страшного нет. Ну, пусть считают. Но вообще занятно. Работаю проектировщиком-электриком. Насколько вероятно в случае иммиграции устроиться на работу чертежником от ACAD? Я вам скажу такую вещь. Конечно, от вас много зависит. Да, вот что вы за человек? В состоянии ли вы работать чертежником? Знаете, а то бывает, что так вроде проектировщик, а... Ну, по-всякому бывает. Но... принимая, так сказать, вас за некоторую константу, да, и считая, что вы в состоянии делать эту работу там и так далее, все-таки против вас действуют некоторые обстоятельства. Вы не чертежник, как бы профессиональный. Вы из другой страны, у вас нет американского опыта, у вас есть проблемы, может быть, вы так не считаете, но те, кто с вами разговаривает, скажут, у него проблемы с пониманием, мы тоже его не очень понимаем. То есть против вас действует сколько-то факторов. Но такая экономика, как у нас сегодня, грех такие вопросы задавать. То есть, если вы сейчас, например, приехали бы и не смогли бы устроиться этим чертежником в течение там какого-то времени, вам надо было бы кардинально изменить свой план на поиск работы и искать другую работу. Потому что сейчас можно то, чего нельзя было там последние 20-30 лет. Сейчас можно. Я не знаю, что будет, если вы, когда вы доберетесь наконец уже до США, у вас будет разрешение на работу, может быть, будет совершенно другая экономика, обратная тому, что мы сейчас видим. И как бы, судя по тому, что люди пишут про какой-то грядущий кирдык, говорят, что этот кирдык, общее мнение такое, будет не позже 2020 года. А пока что, господи, хорошо. Спрашивают, кто победил на выборах? Ну, как вам сказать, там сложный расклад, но с точки зрения технической, конечно, демократы совершили очень серьезный наезд на способность администрации Трампа управлять государством с точки зрения законодательной. То есть, если раньше обе палаты Конгресса принадлежали республиканцам, то сейчас одна у демократов. И это, конечно, самое кардинальное, что произошло в результате выборов. Демократы, может быть, там потеряют пару голосов в Сенате. Вот, но у них и так большинства-то не было, они и так были в меньшинстве. Поэтому тут пару голосов для них ничего не значит. Ваше мнение о подписанном сегодня Трампе указе о запрете на политубежище нелегальным иммигрантам, заехавшим в США. Ну, там, значит, история такая, что, во-первых, те, кто обратился, заехал до того, до издания вот этого вот указа, значит, на них не распространяется. Кроме того, не распространяется на тех, да, не распространяется на несовершеннолетних, обратите внимание, не распространяется на тех, у кого есть серьезные основания опасаться. Серьезные основания. То есть, грубо говоря, идея вот в чем. Допустим, вы вынуждены были нелегально проникнуть на территорию США, потому что, может быть, в Мексике за вами гналась банда, которая хотела вас порезать на куски. Например, ну как вот такой. То есть, это не абсолютная вещь, но они пытаются мотивировать людей, не то что отказать пытаются, они пытаются мотивировать их не пересекать границу нелегально. Не пересекать. Вот. Но там еще вот что происходит. Когда человека арестовывают, например, и говорят, мы тебя сейчас депортируем. Он говорит, а я хочу обратиться за политическим убежищем, я хочу, чтобы судья меня заслушал и так далее. Это довольно подлинненькая такая штучка, потому что пока судья его заслушает, хрен знает сколько времени пройдет, потом у него есть возможность апеллировать там и так далее. Поэтому пытаются вот эту лазейку перекрыть, чтобы вот эти люди не создавали большого давления на судьи, чтобы судьи могли заниматься своими делами. Вот. То есть, оно само по себе, наверное, правильно. В том смысле, в каком нужно что-то делать. Это 100%. Другое дело, что все это носит очень политизированный характер, такой как бы характер действия в выборной, предвыборной кампании. Понимаете, не нужно было ждать 2 года, чтобы вот это сделать. Не нужно было истерику устраивать по поводу какого-то там каравана, далеко не первого и далеко не последнего, и так далее, и так далее. То есть, получается так, если караван пришел, и эти 7 тысяч человек подали официально на политубежище в том месте, в котором они, ну, куда прибыли, а не прошли нелегально через границу, так о чем тогда вообще вся эта истерика-то? Ну, так хорошо, так они же и не говорили, что хотят нелегально. Они-то говорили, что хотят прийти и попросить политубежище. Понимаете? И вот создается такая вот вонь омерзительная, вонь. И возникает очень серьезное сомнение в том, что кто-то вообще хотел что-нибудь ограничить. Понимаете историю? Если бы хотели ограничить, сделали бы это 2 года назад. Ну там полтора. А то, что сейчас происходит, это совсем-совсем из другой области. Поэтому, с одной стороны, мы можем говорить о разумной части этого, с другой стороны, они, конечно, хотят, чтобы мы увидели в этом разумное. Они очень не хотят, чтобы мы увидели в этом то, что они на самом деле делают. Подленькое, грязненькое, лживенькое такое, что просто уже до тошноты, до блевотины, понимаете? Насколько омерзительны эти люди, которые этим всем занимаются, и как они это делают. Вот тут. Понимаете? Поэтому, что там говорить? У меня семья водолазов. Да. Чем и поздравляю вас, это что, и женщины тоже туда в воду лазают. А я менеджер, и свое дело люблю, продаю мигалки для машин. Окей, вопрос, как с работой менеджером, иммигрантом в США? Ну, таким менеджером, как вы сейчас, то есть вот таким, очень много возможностей. В Америке человек, который что-то продает, это самый главный человек, он намного важнее того, который производит. Если он будет плохо продавать, тогда окажутся не у дел те, которые производят. В Америке, если вы умеете продавать, если вы любите продавать, я даже себе представить не могу, чтобы в какой-то другой профессии было больше возможностей для самореализации. Не то, что вы вынуждены продавать, или, допустим, для вас продать это манипуляция и обман, и какое-то мошенничество. Нет, я не об этом говорю. Я действительно продавать, продвигать, что... Боже мой, я сожалею, что я не по этой части. Мне некоторые говорят, что я хороший там salesperson. Это только потому, что я люблю тот товар, который продаю. Я как бы от него сам балдею. Вот. А я не могу продать что-то такое еще. Я не могу. Вот. А есть люди, которые просто умеют продавать. Вот. Сегодня он мигалки для машин продает, завтра он там, может быть, часы какие-нибудь, которые уровень глюкозы в крови измеряют, неважно. Что существенно это даст? Можно ли попасть на интерншип после онлайн-школы? Есть такой путь, да, можно. Это стоит денег дополнительно, не просто так. Что это существенно даст? Это тот вопрос, на который вы должны себе ответить, когда скажете, что я хочу интерншип. Вы же деньги платите. Сколько, как правило, он длится, на какую сумму надо рассчитывать, интерншип, проживание. Мы сейчас не будем на эту тему. Вот, но есть интерншип, да. Наша цена, как бы, там, $1100 вы платите, и есть, да, ну, вам надо, конечно, будет приехать, проживать, там, так далее, да. Зависит, цены зависят, проживание. Ну, еще раз, если вы действительно этим интересуетесь, у вас найдется возможность очень детально все повыспросить, вот буквально у меня. Просто не обязательно вот тут. Если я учитель английского в Украине, так, сложно ли устроиться учителем в США? И что для этого нужно? Разрешение на работу нужно. Если у вас будет разрешение на работу, то задача очень сильно упрощается. Вы, конечно, не должны выпендриваться географически, а должны пойти туда, поехать в то место, где нужны учителя. То есть вы можете оказаться в таком месте, где учителя не нужны, тогда у вас будут проблемы. Можете поехать туда, где учителя нужны, тогда совсем другое дело. Это может быть не самая замечательная школа, в которой вам мечталось бы работать. Но для начала, значит, будете работать, начнете работать там, появится опыт, появится там пару бумажечек, которые нужно иметь, и так потихоньку пойдете. Продолжаю ли я писать на карточке обязательный список дел на день? Продолжаю. Как лучше себя дисциплинировать, бороться с прокрастинацией? Бороться с прокрастинацией проще всего, спросив себя, что будет, если я не сделаю то, что надо было сделать. Есть же последствия у прокрастинации. Вот, вы спросите себя, какие последствия, и тогда вас сразу вы бросите прокрастинировать, и сразу побежите что-то делать. Но человек же, он обычно мотивирован не болью будущей, а болью текущей. Вот если сейчас не болит, он лежит. То есть мысль о том, что будет больно потом, она слабо действует. Мы так устроены. У нас отсроченная мотивация не работает. У нас работает мотивация вот сейчас. Вы можете думать там о красивой женщине там, или не думать. А вдруг она вот идет, понимаете, и у вас мгновенно какая-то реакция такая, совсем не такая, как если бы эта женщина была там в другой стране за семью океанами, или, может быть, еще не родилась. Понимаете, так вот получается. Вот тебе и борьба с прокрастинацией, понимаете? Оказаться рядом вот с такой женщиной, или там рядом вот с такой задачей, спросить себя, ради чего я живу на этом свете, вот такой, которому ни хрена не надо, и как я буду отчитываться, когда момент придет, и меня спросят, а что ж ты не сделал-то? Ты же мог вот это сделать, вот это, вот это, вот это. Ты мог изменить жизнь свою, ты мог изменить жизнь своих детей, своей семьи, людей вокруг тебя. И что ж ты ни хрена не сделал-то, блин? Вот, поэтому, понимаете, да, какое отношение общества к США, к врачам и к медицинской системе? Конкретнее, про доверие к врачам и назначенному лечению. От человека зависит. Есть люди, которые врачам совсем не верят. А есть люди, которые как на Бога смотрят. То есть и то, и другое присутствует. Со всеми, так сказать, промежуточными состояниями. Это от вас зависит. Не от Америки, там, ни от чего. В основном люди врачам доверяют. Вот. Хотя, если ты немножко соображаешь, то ты иногда просто, знаете, охреневаешь. Просто охреневаешь от того, насколько эти люди, нельзя их допускать просто для того, чтобы кому-то помогать. Понимаете, они в такой системе находятся интересной, где если они следуют правилам системы, то они защищены, к ним нельзя иметь претензий. Вот там была инструкция, он по инструкции. Понимаете, если эта инструкция сделана для того, чтобы там кто-то заработал, за счет того, что вы будете тут загибаться, вот, то они с удовольствием вам по этой инструкции, вот, очень многие. А так, вроде, смотришь, приличный человек, а потом оказывается сукин сын. Это сплошь и рядом. Система такая. Понимаете? То есть, врач не может быть врачом вне системы. Но он может, понимая, например, что система из себя представляет, допустим, воздержаться от того, чтобы человека подставлять под неприятность. Ну, есть такие, что воздерживаются, есть такие, что нет. В общем, так вот. Я упоминал буткемп американский для программистов с хорошей программой. Можете напомнить название. Назывался Hack-реактор. Hack-реактор. Он у нас тут в Сан-Франциско есть, но он вообще по всей стране. Он такой очень национального масштаба. Планирую ли я приехать в Россию? Нет. А что, я как-то задач никаких у меня там нет. Так, чтобы именно для удовольствия. Это слишком далеко. То есть я мог бы с удовольствием погулять там по Москве где-нибудь, или там и по Питеру мог бы погулять. Вот. Но как-то тащиться, визу еще получать надо, понимаете, лететь там по 12, по 13 часов. И я извиняюсь, вот с этими рожами, ну что, ей-богу, ну не хочу. Так. Так. Кира. Ага. Кира, это девочка была, значит, которая к нам приезжала в Санта-Крус неделю назад с родителями. Большое спасибо вам, Светлане, за гостеприимство с прошлой субботу. Спешу сообщить вам, что рыбка удалась на славу. Там получилось так. Мы пельмени лепили вместе, но поскольку их поставили замораживаться, то гости уехали и пельмени не попробовали. Это мы их с утра уже со Светланой, значит, подъели. Но с другой стороны, значит, гости приехали с рыбой. Значит, салмоном, как он там. Вылетело слово русское. Лосось. Вот, с лососем. И мы его закоптили. Ну, а, собственно, гости с лососем уехали. И вот сообщают, что рыбка удалась. Спасибо, я Светлане передам. Так. Есть ли у вас дом на колесах? Не, мы так не путешествуем. Мы, как сказать, мы обычно в гостинице, машину берем на прокат и так далее. Дом на колесах, это просто есть люди, которые любят такой вид отдыха. И, может быть, если бы у нас были детки маленькие, там, и мы бы любили там где-нибудь у озера, или у океана, там, или еще что-то такое, или в лесу, наверное, бы вот, вы знаете, может быть, лет в 30 мы бы с удовольствием пользовались таким. Но вот сейчас нет. Правда ли, что американские пенсионеры после выхода на пенсию покупают такие авто и путешествуют по стране? Два элемента есть в вашем вопросе. Значит, первый элемент, то, что люди пользуются вот такими, значит, домиками на колесах, да, пользуются, независимо от возраста. То есть есть молодые, которые так делают, есть постарше, то есть есть кто-то сами, есть с детьми, есть с внуками и так далее, и так далее. То есть абсолютно не зависит от того, пенсионеры они или нет. Это первое. Второе. Пенсионеры многие, да, любят путешествовать. То есть так им сложно, потому что там с работой, еще что-то. А вот как они дорвались до пенсии, вот и деньги есть. Вот они начинают путешествовать. Они могут на круизы с одного на другой там не выходя. Они могут по Европам, они могут там еще куда-то, по Америке. Очень любят по Америке путешествовать, очень многие. Мы тоже со Светой любим по Америке ездить. Но уже по денежке там и так далее. Ну, в общем-то, это недорогой вид отдыха вот с этим делом. Особенно если вы там паркуете свою эту хижину на колесах не в самых там супер местах, где могут приличные деньги брать за ночь, а есть такие, где вообще-то почти за даром. Очень хорошо можно, да. Много ли в Кремниевой долине не айтишников? Ну, конечно, ну что вы. Так в основном не айтишники. Какую работу там сможет найти русский иммигрант, писатель, художник, музыкант или другой творческий человек? Музыканты обычно преподают. А писатели обычно пишут в свободное от работы время, а зарабатывают не писательским трудом. Художники в основном то же самое, они художествуют в свободное от работы время. Есть художники, которые в состоянии зарабатывать на жизнь, именно профессионально. Такие тоже есть, их не так много. Вот. А в основном, конечно, вот люди творческих профессий, они где-то вот так подрабатывают, ну, скажем, вот он работает, я не знаю, там, тестирует программное обеспечение, переучился, но он, допустим, там, не знаю, виолончелист, и есть там бригада 3 человека, и они по выходным играют где-нибудь на свадьбах, или там бывают такие, знаете, там, частные партии, там, и так далее, вот им там какую-то денежку, они со своим инструментом собираются, таких групп тоже есть сколько-то, вот, но к сожалению, творческому человеку сложнее заработать на жизнь достойно. То есть процент творческих людей, зарабатывающих нормально на жизнь, гораздо ниже, чем, ну, драматически ниже, чем процент, скажем, инженеров, которые нормально зарабатывают на жизнь. Так устроено. Что будет, если дети есть, но не указал? В принципе, это дисквалификация. Значит, откуда посол узнает, это отдельный вопрос. Как милиция узнает, что это я кого-то зарезал? Понимаете? Ну, всяко бывает. Но по правилам, значит, вот так. Как узнает консул, я не знаю. Это вопрос не ко мне. Я могу сказать, что по правилам вы должны были указать, и по правилам вам грозит дисквалификация. А можете ли вы проскочить? Ну, конечно, можете. Ну, почему же? Как дела обстоят с классическими музыкантами? Степень магистра 25 лет. Информации в YouTube практически нет. Вы можете преподавать. Вы можете преподавать на кого-то. Вы можете преподавать у себя дома. Так? Вы можете создать там школу вторую, третью, пятую, десятую. У нас есть все вот эти категории людей. Я их знаю лично, их много. Они все более-менее нормально, так сказать, зарабатывают. Здесь, во всяком случае, в Кремниевой долине, поскольку тут люди хорошо зарабатывают в целом, и тут выходцы из Индии, из Китая, наши соотечественники, они охотно тратят деньги на развитие детей и на частные школы, и на музыку, и на там, балет, и на гимнастику, и на бокс, там, и на карате, и так далее, здесь, и на теннис. Вот, очень хорошо зарабатывается, очень хорошо зарабатывается. Так. Так, смотрим, тут из Москвы народ нас глядит, землякам привет. Так, Харли Дэвидсон говорит, к моему шлему там, да, видимо, мы отстаем тут по комментариям, по времени. Ребят, у нас есть еще полчаса, потому что мне через полчаса нужно будет по делу тут уехать. Так, велико ли в ваших краях корейское комьюнити? У нас, да, достаточно большое, вот мы, например, в нашей компании мы ходим в корейскую баню, например, вот есть, там очень так соответствует нашему представлению о хорошей бане. Есть корейцев много, да, и магазины корейские есть, и какие-то там общественные организации. Ну, в общем, да, присутствует, очень присутствует. Я даже научился вполне легко отличать по лицу, например, там, скажем, корейца от китайца, от японца. Вот, допустим, вьетнамца от китайца я не отличу. А вот, допустим, китайца от японца или там любого из них от корейца в основном легко отличить. То есть, когда уже присмотришься. Так, значит. Так. Да. Всегда, говорит, в таком головном уборе ведите стримы. Вы понимаете, проблема, он не дышит. Вот. Этот головной убор тут на нем как-то так. Так. И знаете еще что? Ходить по офису в нем неудобно, потому что рога цепляются за всякие дела. За косяки дверные. Тут, знаете, кто-то вот у меня был, оставил очки. Не знаю, приходил, пришли, поговорили, очки оставил. Вот я, может, мне в таких ходить. Так. Ну, единственное, что в них читать тяжелее. Ну, так, как-то для антуража. Вот я могу вот так, например. Так. Да, ну, смотрите, да, тоже черненький так под цвет, вот такой мрачный тип. Нет, только знаете, что читать плохо, может быть, надо сверху тогда, да, вот так легче. Нет, все равно плохо. Друзья, мы все-таки будем, кто очки забыл, придите, заберите, что они у меня лежат, я что тут, с чужими очками. Так, второй год играем в грин-карт, попутно пытаемся поехать по рабочей визе для мужа. Он программист с 8-летним стажем работы. Ну, чё же. А у меня вот есть безумное желание работать в США дизайнером. Но при этом готова начать хоть с первого дня кем угодно, продавцом, официантом. Валерия, у вас совершенно правильный attitude, то есть отношение к делу. Вот это тот настрой, с которым у людей все получается. Насчет дизайнера... Был такой анекдот советских времен. Приходит человек, ну, еврей приходит в отдел кадров и говорит, здравствуйте, я дизайнер. И кадровик на него смотрит и говорит, да уж вижу, что не Иванов. Вот, поэтому так, значит, вот готовы даже в США дизайнером. Что полезнее учить, кроме английского? Ну, я не знаю, неплохо профессию какую-то иметь. Все-таки английский, понимаете, это как бы, вот, ну, как машину водить, знаете, это такой общий, общечеловеческий такой навык, да, то это то же самое, как, например, с компьютером там какие-то базовые вещи делать. Это еще не профессия. Ну, то есть, конечно, можно развить до профессионального уровня, это тоже бывает. Какие у вас забавные интеллигентные комментарии были, когда вы этот шлем викингов надели? Ну, я не вижу пока. Я не знаю, может, там админы, модераторы удаляют. Михаил из Москвы. Кто-то живет в США, кого вы лично знали в молодости? Так все и живут. Вот они же все, вот все, весь наш круг снялся и уехал. Ну, кто в Израиль, кто в Америку, там, в Канаде кое-кто. Мы же все и снялись. Вы же поймите, они же нас загнали в гетто. Ну, то есть, как вроде ты перемещаться по городу можешь свободно, там, по той же Москве. Но ты не можешь учиться где угодно, ты не можешь работать где угодно. Понимаете, что получается? Поэтому вот они, вот институт связи, такое еврейское гетто. Да, потом ЦКБ, Министерство связи, еврейское гетто. 25 человек в лаборатории, 22 еврея, две половинки. Мы жили в этом гетто. И потом гетто снялось, когда ворота открылись, все гетто съехало. Поэтому в основном, кого я знал из Москвы, они и живут в США. В основном, кого я знал в институте связи, они вот и живут в США. Ну, как же? Я в целом даже признателен стороне Советов, что она нас собрала куда-то вместе, чтобы мы могли уже вместе куда-то сняться. Ну, если уже мы не могли там вместе жить, понимаете? Ну, жить нам не дали. Но хотя бы уже они нас организовали на выезд, упаковали всех вместе. Так, как хочется кофе, говорят. Да, а я попросил, ведь я попросил Наталью, она мне сделала. Но у меня еще чай есть. Так, значит, как американские работодатели относятся к людям с большим опытом работы в своей сфере в Российской Федерации, но начавших в США работать не по специальности? Нет ли дискриминации? Это не называется дискриминация. Дискриминация – это немножко другое. Но, как вам сказать... Я-то человек очень циничный к этому относящийся. То есть я говорю так, ну откуда вот работодатель знает, чем ты занимался? Ну надо дать ему возможность тебя полюбить. Значит, надо сделать такое резюме, чтобы ему понравилось. Резюме это не анкета в КГБ, понимаете, или там ФСБ. Резюме это маркетинговая брошюра. Вы когда делаете маркетинговую брошюру, вы не пишете там, значит, специалистами там по quality assurance, значит, обнаружено 254 технических проблемы, из которых там 25 носят критический характер и так далее. Вы не пишете этого в маркетинговой брошюре. А вы свое резюме, вот и отношения с работодателем, вы рассматриваете с точки зрения анкеты в КГБ. Вот вы пришли устраиваться в КГБ, понимаете, и думаете, вот возьмут ли меня в КГБ, потому что от них скрыть ничего нельзя. Это нет. Как только вы эту часть поймете, вам попрет, как я не знаю что. Совершенно никто не заставляет вас ничего такого о себе подавать, что действует против вас. Подавайте то, что действует за. Они все равно интервью какое-то проведут, понимаете, все равно какой-то разговор состоится и так далее. Ну, просто не надо отталкивающие вещи какие-то. Тем более, если вы подозреваете, что это может оттолкнуть, ну так не надо. А если после выигрыша не в Калифорнию судьба занесет, ваш адрес указывать уже не получится, наверное, как обычно люди решают вопрос. Или приезжают за грин-картой. Речь идет о грин-картах. Друзья, я каждый раз вот показываю. Вот это то, что у меня сейчас лежит на столе. Вот это ваши грин-карты. Значит, как люди делают? Они приезжают куда-нибудь. Допустим, вы приехали, я не знаю, во Флориду. А грин-карта ваша вот у меня здесь лежит на столе. Значит, что вы делаете? Вы заказываете почтовый сервис. И говорите, значит, мне нужно, чтобы кто-то зашел в офис, там, господин Портнову, и забрал бы у него для меня там вот это вот, и принес бы мне это все в руках. Вот это все, вот так работает, значит, соответственно, вы мне присылаете, вам дадут на почте там файл такой, и вы мне его присылаете, я распечатываю штуку, такую, ну, баркод такой, присобачиваю к конверту, кладу туда ваши манатки, вот, приходит почтальон и забирает. Обратите внимание, что у меня вот номеров социального страхования вот только 5 всего, а грин-карт у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, вот в данный момент на столе 13. То есть, каким-то образом номера социального страхования куда-то еще им, что ли, приходят. Я не могу сказать. Но могу сказать, что кое-что у меня лежит довольно давно. Вот у меня... Так, ну это 2 октября, 6 сентября, 17 марта. Друзья, 17 марта номера социального страхования. А это что? 19 марта. Вот тут семья, 2 человека. Поэтому, что вам сказать? Значит, никаких проблем нет. Где бы вы ни жили, вы закажете почту. Это будет намного дешевле, чем, значит, приезжать сюда за вашей грин-картой. Так, берите пример со своей жены. Отвечайте на вопросы побыстрее. Тут же не специально подготовленные темы к эфиру, а просто то, что нам, комментаторам, на ходу в голову приходит. Ну так вы приходите пораньше, так? И сразу пишите, что вам в голову приходит. А я буду потихонечку отвечать. У нас же не блиц. Значит, для кого-то тот вопрос, который я отвечаю, существенен. Поэтому я отвечаю. Во-вторых, я не хочу, чтобы там 1000 человек. А представьте себе, что это видео будет смотреть, например, 10, 12, 15 тысяч человек. Еще же запись остается. 10, 12, 15 тысяч человек должны... сидеть тут вот и ждать, когда я отвечу на ваш вопрос коротенько, при том, что им пофигу ваш вопрос. Как только вы скажете себе, мой вопрос пофигу абсолютно всем, кроме меня лично, так сразу вы поймете, насколько неадекватен ваш комментарий. Никто не пришел сюда, вот сейчас, вот я смотрю, 1142 человека. Никто не пришел из этих 1142 человек, минус один, это вы, чтобы услышать ваш вопрос и ответ на него, который интересует только вас. Понимаете? Поэтому вы берите пример с 1000 людей, которых вы видите там, да, и скажите себе, я не буду фигню писать всякую и так далее. Вот, а буду как немножко соображать. Авто марки Hyundai, как я отношусь? У меня был Hyundai, первая моя машина была здесь. Ну, поскольку она у меня была сразу после Жигулей там, я не помню, что за Жигули у меня, по-моему, первая модель была, 7-летней давности у меня был Жигуль. Этот Hyundai был во многих отношениях лучше. Но это было много-много лет назад, и я очень доволен был. Так хорошо бегало, знаете, там. А так больше ничего не... Последние 25 лет, там, 26, никак не сталкивался. Так, какая процедура после выигрыша? Нужно приехать какое-то время жить тут, чтобы получить грин-карту? Процедура такая, вы заполните формочку, называется DS-260, вас вызовут на интервью. Если все успешно пройдет, что так обычно и бывает, вы приедете в США и через там месячишко по почте придет грин-карта вам. Занимаюсь в зале более 7 лет, всегда хотел работать тренером. Это неплохо. У меня IT-образование. Как поступить? Пойти к вам учиться на тестера, получать высокий доход, или следовать зову сердца и стать тренером? Ну, понимаете, история, чего бы вам сейчас тренером-то не стать? Вот вы занимаетесь в зале 7 лет, или там более 7 лет, а вы станьте тренером сейчас, приезжайте тренером с опытом. Понимаете, не всякий человек, у которого там мышцы накачаны там и так далее, в состоянии вообще кого-то тренировать. Поэтому станьте тренером прямо сейчас, приедете в Америку и сразу станете тренером, и будете жить в свое удовольствие и так далее, и так далее, и так далее. Но просто почему надо тренером становиться, приехав в США? Уже приедьте с чем-то, приедьте с профессией, может быть, вы какое-то образование получите тренерское, может быть, опыт какой-то получите. Ну, правда, почему бы не стать тренером заранее-то? Так, что с бюджетом? ДАКа. Когда будут обсуждать? Вы знаете, пока что апелляционный суд на днях подтвердил, что Трамп не может отменить ДАКу. Дело в том, что, понимаете, история какая? С одной стороны, ДАКа, ну, президентский указ, это не закон. Закон принимает Конгресс, а указ принимает президент. Следующий президент может, как казалось бы, изменить это дело. Но тут есть тонкость. Дело в том, что президент может, например, не подписывать эту ДАКу. Но когда ДАКа уже подписана, следующий президент не может сказать, я ненавижу этого предыдущего президента, я отменяю все, что он делал, просто потому что он вот не той расы, не того цвета, и вообще я не люблю либералов. Понимаете? Так нельзя. у него должны быть основания, чтобы это отменить. Причем такие основания, которые устроит суд. И вот апелляционный суд сказал, что у них нет оснований ничего отменять. Мало сказать, что я президент, и я имею право принимать или там не принимать какие-то указы президентские. Этого уже, после того, как уже кто-то что-то сделал, просто так отменить ты не можешь, ты не диктатор. Он, конечно, в мозгу своем, он действительно диктатор. И когда вот люди говорили, что вот можно страной управлять как бизнесом, во-первых, это абсолютный идиотизм. Страной как бизнесом нельзя управлять. Тут есть две палаты, законодательные, тут есть суд, тут есть, значит, исполнительная власть. Страной нельзя управлять как бизнесом, это первое. Второе состоит в том, что он и пытается управлять страной, Трамп, как он управлял своим бизнесом, семейным бизнесом, где он диктатор, а все остальные должны заткнуться, потому что они уроды. Понимаете? А если ты не заткнулся, то тебе скажут, что ты урод. В лицо скажут и еще уволят нахрен. Поэтому, значит, он, действуя в рамках этой концепции, говорит, я отменяю эту даку. А федеральный судья говорит, нет основания отменять. Он в апелляционный суд. Апелляционный суд говорит, нет основания отменять. Следующий этап, да, это, значит, будет суд Верховный, который, поскольку там уже идет такой процесс наполнения этого Верховного суда не просто сторонниками Трампа, а такими запредельными консерваторами. И мы не знаем, что там порешит тот Верховный суд, но пока что вот такая история. Поэтому дело не в том, что там даку обсуждать не даку, там проблема бюджета была с забором, да, то есть забор, он говорит, дайте денег на забор. И ему говорят, пожалуйста, меняем забор на даку, да, то есть мы принимаем закон, мы даку легализуем, а ты получаешь деньги на забор. Но он говорит, но ему этого мало, он говорит, но тогда мы еще убираем грин-карт лотерею и убираем семейную иммиграцию. На семейную иммиграцию у него нет большинства среди республиканцев, поэтому демократы уже никакого значения не имеют, мы возвращаемся туда, где мы были раньше, и вот, собственно, и все. Но я полагаю, что уровень истерики и бросания дерьма на вентилятор, то есть многие думают, что вот то, что сейчас палата представителей ушла к демократам, это успокоит, это будет более спокойный период дальше, чем был до того. Я думаю, будет все наоборот. Значит, до того он в большей степени мог чувствовать себя диктатором. Сейчас, поскольку у него часть диктаторских полномочий отобрали, то дальше начнется еще хуже все. Поэтому мы посмотрим, мы понаблюдаем. Но, понимаете, диктатор не может быть, допустим, демократическим правителем. Он в основе своей диктатор. И его выбрали за это. Люди, которые его выбрали, хотят дать ему диктаторские полномочия. Вот столько, сколько я их знаю, они хотят, чтобы он был диктатором, чтобы он мог навязывать свою волю. Судимость не погашена, будет на момент собеседования. Мне 20. Справку левую о несудимости возьму. Какой шанс пройти собеседование? Ну, послушайте, они же не знают, что ваша справка левая. Поэтому я не знаю, честно, я далек от этих дел абсолютно. То есть, по идее, с неснятой судимостью они тоже могут разрешить, смотря какая судимость не снята. То есть, если это судимость, там что-нибудь, ну, что-то по мелочи, это одно. Если это преступление против, там, допустим, человека и так далее, там, я не знаю, что там, ну, тяжелые такие случаи бывают, вот, тогда даже со снятой судимостью могут быть проблемы. Поэтому неснятая судимость сама по себе это не гарантия отказа. Ну, просто тоже они начинают смотреть, какая судимость. Хочу поинтересоваться. Знаю, что по программе воссоединения с семьей обычно рассматривают родителей или детей. Братья и сестры еще. А как с братьями и сестрами? Гораздо дольше ждать надо. Это не то, что сложнее, но просто дольше ждать. Срок ожидания может быть очень приличным. Зависит от того, вот эти братья и сестры, женаты они, ну, в смысле, состоят они в браке или нет, есть ли у них дети и так далее. То есть, чем больше отягчающих обстоятельств, тем дольше нужно ждать. Так. Вот тут говорят, что ФБР занимается проверкой справок. Ну, я не знаю, честно, вот далек от этого. Подскажите, пожалуйста, перед переездом в США, какие документы и дипломы об образовании нужно перевести на английский? Это не ко мне. Это не ко мне. У меня ни один документ не переведен на английский. Правда, вот у меня есть там мои там, дипломы, все мои дипломы, все просто есть в оригинале и все. Как поступить в случае... Никто никогда не спросил, правда, за эти там 28 лет. Как поступить в случае выигрыша в следующем году? Сейчас на втором курсе. Хотел доучиться, но по срокам, видимо, никак не получается. Не получается это, если вы выиграете. Да, есть ли какие-то пути остаться на год в РФ? Это несложно будет. Вы должны будете въехать в страну, зафиксировать прибытие. И дальше вы там разными способами можете взять прям такое как бы открепление на время обучения. А можете просто раз в полгода заезжать в страну, там на недельку погулять и обратно ехать. То есть вы не должны отсутствовать больше полугода. Ну, на каникулы съездите там. Ничего страшного, абсолютно решаемый вопрос, не беспокойтесь. Так, в онлайн-классе можно ли освоить тестирование? Ну, помилуйте, но вот люди же работу получают, как же так? Можно, да. Не все. Вот и на кампусе не все. Волнуют сами знания. Легко ли онлайн усвоить их? Что в онлайне, что в классе? Вы все равно знания усваиваете от того, что сами занимаетесь. В классе вам дали накачку, но дальше вы должны перевести вот это пассивное знание из класса в активное знание. Это достигается через упражнения. И там вы должны заниматься самостоятельно. Конечно, в классе вас больше прессуют. Вот. То есть, если вам для организации нужно внешнее давление, то лучше в классе. Если вы готовы и можете самоорганизоваться, вопросов нет. Муж мотиватора Кристины, блогера из Сан-Франциско Стив, в 62 года ездит на велосипеде на заднем колесе. Честно сказать, а что бы ему на двух-то не ездить, я не понял. Не, он молодец, что так, ну, а в чем смысл-то, я не понял. В смысле, хотите сказать, что крепкий мужик, что ли? Ну так а что ему не быть крепким-то? Господи, 62 года, я от вам по себе скажу. Я не хочу на заднем колесе ездить. Вот, но, в общем, что же, так, дай бог каждому. Конечно, у меня вот диабет и второго типа, это не симпатичная штука, но... Как бы во всем остальном, что, прекрасно. Какого минимального уровня в QA нужно достигнуть, чтобы можно было одному содержать семью, жена, трое детей, интересует в Майами, не в тесноте, раз в год в отпуск с семьей? Ой, мамочки. Ну, вы должны поработать пару-тройку лет, и все это время вам надо будет как бы... стремиться к повышению уровня профессионально. Через пару-тройку лет вы можете, скажем, получать там, ну, я не знаю, ну, 100 тысяч, например, да? Вот, и... Но, даже получая там, скажем, 60 тысяч, вы тоже можете содержать семью. Скромненько. Вот представьте себе, что в тех местах, о которых вы говорите, скажем, 60 тысяч... получает мизерный процент населения, мизерный. Они с этими своими тремя детьми выживают на сумму, может быть, там в полтора-два раза меньшую, чем 60 тысяч. Вот там на старт дали $30 в час. У меня нет статистики под рукой, но я вас уверяю, что во Флориде это совершенно элитарного уровня заработок. Даже на семью. Понимаете, а когда вы будете стольник получать... Но, с другой стороны, что по вашей жене не работает, это я вообще не понимаю. Я думаю, что вы неправильно это, неразумно на это смотрите. Жена тоже может подрабатывать. Если у вас трое своих детей, вы можете присматривать еще парочку там чужих, например. Вот, можете подрабатывать тут и там, и здесь. Это совершенно не обязательно, чтобы жена не могла заработать свои там 10-15 тысяч в год. Так, ну, уже, можно сказать, между делом. Почему нет? Вы думаете, Америка лучше России? Ой, Господи, так. Мой ник идеально подходит к этому артхаусному кино, которое вы нам устроили. В этой каске говорит такие душевнейшие вещи о своей жизни. Браво, до мурашек. Это еще период, когда я в каске был. Окей. Так, Михаил, я их вдохновение, в общем. Благословите, пожалуйста, на переезд в США, семью, Панковых. Мы тут перед всем экраном будем очень счастливы. Значит так, у меня нет... Сейчас, секунду, подождите, раз такое дело. Так. Так. Друзья, только в порядке исключения для семьи Панковых. Я не хочу, чтобы наш канал превращался во что-то такое эзотерическое. Вот, значит, давайте мы... Так, Валерия Панкова и ее семья, значит... Так, где у нас тут? Благословите на переезд в США всей... Семью Паньковых. Значит так. Благословляется на переезд в США семья Паньковых. Нам и детям нашим во веки веков. Аминь. Все. Значит, идем дальше. Так. Футболка, кепка. Так, хорошо. Значит, как называется страховка, если арендатор не платит за дом? А нет такой страховки. И вы не можете пользоваться своей недвижимостью. Это вы и через суд будете с ним разбираться. Нет такой страховки. Светлана про такую рассказывала. Это немножко другое. Это Светлана немножко другое рассказывала. Есть такие страховки на определенные случаи, но если арендатор не платит... Нет, такого нет. Есть такая страховка, называется Mortgage Protection Insurance. Допустим, вот я купил эту страховку, и если я не могу платить свой моргидж, работу потерял. Понимаете? И вот чтобы меня не выкинули с этого места, значит, моя Mortgage Protection страховка за меня платит. Вот, такая страховка есть. Тоже там масса всяких ограничений, но тем не менее. Страховки на случай, если арендатор не платит, нет. До какого момента в Америке семье можно было нормально жить на зарплату одного из супругов? А вот до Рейгана, вот пока Рейган не пришел, вот так примерно и жили. Ну, скажем так, 70-е включительно. Вот до 70-х полностью включительно. Какая ситуация с пожарами? Какие штаты самые опасные? Ну, я так не могу сказать насчет всех штатов. Вот у нас сегодня с утра тут дымовуха такая. Калифорния постоянно подгорает, я вам хочу сказать. Раньше все больше на юге это было, а теперь уже почти каждый год уже и на севере тоже горит. Вот, потом ситуация меняется по мере того, как они, знаете, как сказать, по мере того, как климат меняется, тоже и ситуация тоже. Передвигаетесь ли вы в США на поезде? Я не езжу. Есть ли такое безобразие, как плацкарт? Вы знаете... Здесь они больше так, как бы электрички, так на сиденьях. Наверное, и купе тоже есть. Я просто не ездил. Кем вы работаете? Ой, ну, вообще-то я, как бы сказать, можно условно сказать, работаю сам собой. То есть я вот делаю, что мне нравится. Нравится мне руководить учебным заведением профессиональным, где людям помогают получить профессию и потом найти работу. По тестированию программного обеспечения. Называется Портнов Computer School. Вот этим и работаю. Этим самым вот начальником Портнов Computer School. Как реагирует американское общество на расстрел в баре? Есть ли паника, боязнь? Я вас умоляю, каждый день расстреливают. Вы что думаете, это... Поэтому же и идет вот этот разговор, что надо бы что-то делать с запретом на оружие, и тут же, значит, начинают кричать, что это наезд на Конституцию, там, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, получается так, что человек может дома там содержать арсенал, который можно вооружить батальон морской пехоты, понимаете? Это вроде как Конституция ему такие права дала. Очень мощное лобби, которое не позволяет как-то привести к элементарно разумному вот то, что происходит. То есть не об отмене речь идет, владение оружием, но хотя бы приведение к какому-то уровню, который нельзя превышать, понимаете? Но просто беспредел, настоящий беспредел происходит. Так. Так. Есть ли что-нибудь такое, что демократы обещали сделать сразу же, как только взяли на выборах House of... Да, значит, House of Representatives это называется. Вы знаете что? Они сейчас очень осторожно готовятся, очень тщательно, не спеша, без какой-то, без фанфар, без помпы, без каких-то, знаете, заявлений, очень спокойненько, без истерики, готовятся к той работе, которая им предстоит. Известно, что фокусом является здравоохранение, это важнейший фокус. На опросах тех, кто участвовал в выборах, 40% людей, которые вообще голосовали, сказали, что здравоохранение это как бы серьезнейшая из проблем. Поэтому вот они как бы будут продвигать вот эту повестку дня. Как они будут делать, чего будут делать, будут ли они терроризировать Трампа всякими сапинами, там, запросами, расследованиями, исследованиями. Мы посмотрим, как это пойдет. Но, во всяком случае, они говорили, что хотят затребовать его налоговую декларацию, чтобы посмотреть. Там в налоговой декларации видны всякие вклады денежные от разных правительств иностранных или там организаций и так далее. Там может выясниться, что, допустим, те политические решения, которые он двигает, некоторым образом корреспондируются с подношениями, которые делались, скажем, там из тех стран и так далее, и так далее. И Трампу этого не хочется. Он яростно сопротивляется. Он, с одной стороны, говорит, что мне наплевать, что они там хотят. С другой стороны, говорит, я им не дам. И так далее, и так далее. То есть, наверное, там у него эти налоговые декларации, его там сильно паленые, если он так уже прямо боится. Другой бы на его месте там за последние 10 лет бы все это делал и сказал, пожалуйста, подавитесь, вот я человек чистый и так далее. Он этого не делает, и в этом есть наверняка смысл определенный с его стороны. Мы не знаем. Значит, но известно, что здравоохранение это фокус. Уже было заявлено, вот тут некоторые ребята говорили, что еще осталось 2 месяца, и за эти 2 месяца Конгресс, имея республиканское большинство, может отменить там грин-карт лотерею или что-то такое еще сделать. Было заявлено со стороны господина МакКоннелла, который председательствует в Сенате республиканец. Он сказал, что иммиграцией они заниматься не будут, что до хрена всяких дел, чтобы Конгресс вот этот нынешний, в нынешнем составе, завершил свою работу, там очень много всякой работы, говорит, так что иммиграция это вообще не вопрос, мы не будем этим заниматься. Как живут проектировщики зданий, сетей, распространенная профессия? Очень хорошо живут, очень хорошо. Большая ли конкуренция? Я думаю, от квалификации зависит. Ну, как бы, да, чем выше квалификация, тем меньше конкуренции. Если вы из другой страны приехали, я вас уверяю, что вам так просто туда не вскочить. Проектировка здания, там другие стандарты. И ваш опыт, он как бы замечательный, что у вас есть, но он требует некоторой, как сказать, заточки под местные условия. Поэтому, если вы хотите остаться в профессии, будьте готовы к тому, чтобы начать с относительно невысокого уровня и дальше уже скакать, так сказать, по мере освоения профессии, подниматься выше. Не пришла по почте грин-карта, что делать, подскажите, пожалуйста. Так обратитесь там в органы, которые вам выдают грин-карту, и скажите, что не пришла. Если там прошло 3 недели, так рановато. Вообще, бывает, что и полтора месяца, вот пока придет. Жена отказывается отдавать ребенка в садик в 1 год. Я ее понимаю. Может ли она совместить работу и воспитание ребенка, устроившись работать в садик, в котором мы отдадим ребенка? Нужна ли для такой работы лицензия? Лицензия не нужна. Это обычный расклад, это часто бывает. Особенно, когда у тебя 2 детей. Конечно. Оставлять ли паспорт своей страны дома, если лечу в Америку? А что он вам, карман прожжет, что ли? Вас никто за это не обидит, не дискриминирует, я вам обещаю. Так, граждане РФ, которые плохо ведут себя в этой жизни, в следующей жизни опять окажутся в РФ. Это такой черный юмор тут, я смотрю. Так. Интересно, как бы вам было омерзительно чиновники в России, если бы вы там жили, и они наезжали бы на ваш бизнес? Еще раз, это вопрос принятия правил игры. Понимаете, какая история? Принятие правил игры. Поэтому есть люди, которые нормально к этому относятся, есть люди, которые плохо к этому относятся, им это не нравится. Вот собственно, и все. Если вы говорите про меня, то я не могу ответить на этот вопрос. Может быть, я бы принимал эти правила, и все. А может быть, я не принимал. Так. Прошел обучение по Lean в США на заводе Toyota, Индиана. В РФ спецы только по книжкам. Как они могут получать международную стандартизацию на продукцию, если у них не было практики у основателей Lean Toyota? Это такой вопрос, я бы сказал, больше риторический. Как с работой кондитеров или поваров? Работа есть. Единственное, что, чтобы хорошо зарабатывать на такой работе, надо быть достаточно высокого класса. А работа, конечно, есть. Чё же? Давайте я буду закругляться и так быстренько просмотрю. Почему США начали интервенцию во Вьетнаме в свое время ради новых рынков сбыта? Ну что вы, это же была политическая война. Шла холодная война между коммунизмом и капитализмом. В чистом виде политическое было решение. Там не было совершенно ничего экономического. Абсолютно ничего экономического. Противостояние коммунизму. Была экспансия коммунистов. И шла война. Это все равно, что вот там, я не знаю, Гитлер напал на Советский Союз там из экономических соображений. Нет, политические соображения были. Так, насколько сейл интегрирован в современную жизнь? Если так сильно, то так развить этот скилл интроверту? Я не по развитию интроверта в направлении продаж, честно, я даже не представляю, чтобы интроверт хорошо делал продажи. Если вы интроверт, следуйте своему типажу. Ну, то есть, конечно, надо пытаться выходить за рамки там, и так далее, но, ей-богу, почему же не использовать то, что тебе дано, а надо искать что-то такое, чего тебе не дано? Зачем? Есть ли доставка воды на дом? Есть. Пользуетесь ли вы? Нет. Как устроиться на работу участнику митинга с задержанием и с судебными решениями, если таких не берут на работу? Прохожу все этапы, получаю офер, но СБ не пропускает. А я вообще не понимаю, почему какая-то служба безопасности может влиять на найм человека в частную компанию куда-то, я даже не понимаю. Подскажите, как у вас обстоят дела с дикими животными, когда вы отдыхаете на луне природы? Смотрела National Geographic, рассказывали про змей, других гадов, правда, в основном во Флориде. Есть места, где их много. Вот во Флориде, в Аризоне там свои закидоны. В Техасе тоже есть. И у нас тоже, кстати, есть. У нас тоже есть места такие. Что сказать? Как-то я не сталкивался. Вот не могу сказать, что я был в таких местах, где это был вопрос. У нас тут медведей до чертиков. Вот тут в горах, тут буквально там 3 часа отъехать, там медведи у людей жрачку воруют, там на стоянках. Как обстановка с ценами на недвижимость? Ну, я рассказываю много об этом, буквально вот несколько дней назад рассказывал. Сейчас немножко привстало, так вот чуть-чуть, так это вот, и даже, может быть, там на пару процентиков вниз идет, но это сезонное, потому что сейчас не сезон, сезон это весна и лето. Ну, очень дорого, конечно, все очень дорого. Так. Можете с юристом по развлечениям сделать подробное интервью? Я не знаю, что такое юрист по развлечениям, честно. Бывал ли я на Burning Man? Нет, я знаю людей, которые бывали, я слушал там их рассказы, истории, совершенно не возникло никакого энтузиазма по этой части. Внучка разговаривает по-русски. У меня обе внучки совершенно замечательно говорят по-русски. Младшая говорит только по-русски пока, а старшая говорит довольно свободно, но не на все темы. Но, в общем, да, она совершенно спокойна. Так. Вы говорили, что не против стены с Мексикой. Какие за? Границу надо держать. Граница не должна быть каким-то перфорированным, понимаете, вот. Если происходит то, что происходит, а оно происходит, значит, надо границу запереть. Поможет ли стена на 100%? Нет, на 100% нет. Но, конечно, лучше, чем, допустим, без стены. То есть, я не против стены. Вот есть опыт израильский, например, где стена исключительно, кардинально решила вопросы с терактами, там, которые шли с палестинских территорий. Стена абсолютно правильное решение. Но оно не комплексное, оно не дает гарантии там и так далее, и так далее. Ну что-то, да. Какая сумма нужна для переезда? Не знаю. Так. Были ли нарушения на выборах в США, вбросы или что-то подобное? Вы знаете, не пишет об этом никто. Я такого не знаю. Ну, то есть, где-то вам что-то скажут. А те, кто проиграл, допустим, выборы, будут вам говорить, что это только потому, что кто-то вбросил. Вот когда Трамп проиграл общие выборы, 3 миллиона голосов проиграл Клинтон. Вот он там, значит, кричал на всех углах, что это нелегалы голосуют там, и так далее, и так далее. И никто с ним не солидировался. То есть, не исключено, что где-то кто-то что-нибудь такое сделает. Но чтобы именно вбросы, чтобы это было как-то вот так. У нас выборы достаточно чистые. То есть, то, за что их критикуют, это, допустим, по российским понятиям, вы бы даже не поняли, за что их критикуют. Трудно ли получить в США в IT-компании стажировку для студента ВМК? Я думаю, что нет, но надо просто сделать это, понимаете? То есть у вас есть все основания для того, чтобы успешно это сделать, но осталось это сделать. Если вы не будете этого делать, то, соответственно, ничего не произойдет. Так, ребятки, я быстро просматриваю, что есть. Так. Не считаю ли рынок IT-кадров США перенасыщенным? Он голодный до, я не знаю, до полусмерти. Поэтому пересыщенным, я не знаю, в каком страшном сне можно его увидеть. Так. Так. Если воссоединяться с сестрой, а она умрет за время воссоединения, то вы не сможете воссоединиться. Вы всех приезжих приглашаете показаться на Ютубе или выборочно? Ну, всех, кто хочет. Почему? Если человек хочет, я с удовольствием. Я постоянно в поиске, кто бы хотел рассказать, показаться, чтобы мы поболтали. Вы думаете, так легко, что ли? Не то, что все рвутся, нет. Я очень открыт к тому, чтобы показать тех, кто хочет показаться. Так. Так, как иммигранту правильно строить кредитную историю? Я вам скажу такую вещь. На эту тему очень много написано. У меня есть видео на этот счет. Не заморачивайтесь. Ну вот, заведите себе кредитную карточку и платите аккуратненько, и все. Не надо ничего такого строить. Если вам нужно для чего-то ее строить, во-первых, посмотрите видео. Во-вторых, двигайтесь на форум «Говорим про ЕС». Там на эту тему очень много говорят. Это такая избитая тема. Она такая даже скучная. Так, значит, нам тут пишут, мы в трендах прямого эфира в России. Мы в трендах. Я не очень знаю, что это значит, но я очень доволен. Так, вот у нас раза в два сейчас больше зрителей, чем обычно бывает на стримах. Может быть, из-за того, что мы в трендах. Так. Так, я могу глянуть, знаете что? Я могу глянуть... Что у нас тут происходит с подпиской? Я не вижу, чтобы что-то кардинальное произошло за этот час. Не знаю, что сказать. Ну, в общем, друзья, мы с вами, в принципе, закончили. Мы с вами закончили и прощаемся до следующей недели. Хорошо? Мне просто нужно... быстренько отъехать тут по делу. Давайте я напоследок вам одену шапку вот такую. Бум. Шапка молдавская. Называется Кушма. Кушма. У нас был студент из Молдавии. Работу нашел там, все дела. И он мне специально заказал. Снаружи это каракуль. Мягенький, вы не представляете, какая прелесть. Внутри норка. Вот я вам показываю, вот она. Внутри норка. Замечательная шапка. Такие носят, знаете... молдаване, гуцулы, болгары, румыны, пастухи там по горам ходят. Такая вот. Вот такая. У нас сегодня шоу шапок под черную маечку. Друзья, и я хочу вам под конец уже, кто тут у нас сидит. Значит, тут вот, я переведу тут по-английски, но я вам переведу. Написано: не забудь поставить лайк и подписаться. Вот и то, и другое. Не забудьте. Где купить футболку, я не знаю. Вы можете по названию сделать поиск в Гугле, оно где-нибудь выйдет. Мне просто девочка принесла, она где-то на интернете заказала. Все, друзья, мы с вами прощаемся до пятницы, до следующего эфира ровно через неделю, а так мы постоянно делаем видео. Счастливо!